Уважаемые братья и сестры, у нашей студии гость, доцент кафедры специальной психологии и специальной педагогики Института специального образования УРГПУ, кандидат педагогических наук Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте.
Добрый день.
Наталья Федоровна, вот у нас тут возник вопрос в последних наших передачах о так называемом «ах». Вот это чувство, когда и с коллегами у нас споры тоже возникли, когда его нет, семейная жизнь может не сложиться. Вот есть такое мнение. Есть какое-то такое научное определение вот этому аху?
Ну, давайте о научных определениях не будем, а просто вот поразмышляем, порассуждаем. А вот как мы проходим самую главную школу? Школы научиться любить ближнего, как себя самого. Вот у Цветаева есть произведение «Мой Пушкин». Маленькая девочка, она впервые столкнулась с Пушкиным, когда был портрет висел его раненого на черной речке в спальне мамы. А у Марины Цветаевой в это время болел животик. И мама говорит, что вот ему тоже в животике было больно. Говорит, вот тогда во мне родилась сестра. Сестра по состраданию. Потом она, Пушкин вошел плотно в ее жизнь, и она, будучи еще маленькой, она поняла, это любовь, когда разлука. Никогда встречи, никогда, а когда разлука, вот тогда у нас обостряются все наши душевные, сердечные силы, и мы понимаем ценность вот этого мгновения человека, с которым мы сейчас прощаемся, либо навечно, либо на какое-то время и так далее. И вот давайте посмотрим, вот у Льюиса есть такое понятие, что у него любовь-нужда и любовь-дар. Вот любовь-нужду испытывали, и мы испытываем Адам и Ева. Вот Господь их создал и отдавал себя им полностью. Только сказал, вы меня слушайте, вот это делайте и так далее. А когда они удалились от Бога, то есть вот эта самая счастливая пара, видимо, была супружеская, что Бог рядом пребывал с ними, и в них был Он. Вот, когда люди потеряли вот это состояние райское, все время мы сейчас по земле ходим и ищем вторую половинку, или что такое вот это «ах», которое было, вот райское состояние. Поэтому у нас сейчас, я хочу сказать слушателям, не надо воспринимать меня как какого-то оракула и пророчицу. Я так же, как все вы, ошибалась, я ошибаюсь, и размышляю, и бывает мучительно. Но мы ищем себя в этой жизни, вот ту опору, которую мы когда-то потеряли. Вот поэтому... Вот где-то меня поправите в вопросах или отзывах на передачу. Так вот, Господь нам дал, так же, как первым своим детям, потребность в партиципации, то есть потребность в укрытии, в защите. Если мы все знаем глубины, все люди, что есть нечто такое, только по-разному люди это называют, которое понимает нас, разделит нашу нужду, ну и так далее, и так далее. То есть наш покровитель бескорыстный. И поэтому люди, вот неверующих людей на земле нет. Кто-то верит 13 часов в пятницу, кто-то верит в диссертацию, кто-то верит в правительство, кто-то верит в Христу, кто-то верит в Будде, но неверующих, кому бы мы с доверием открыли свою душу, этих людей нет. Другое дело, что невроз – это расстройство веры. Не тому Богу кланяемся, не у того ищем защиты. Так вот, теперь давайте посмотрим. Я думала долго об этой готовясь к этой передаче, об этом «ах». Вот с чего начинается это, что мы ожидаем? Вот если вернуться немножечко в наше прошлое, моего поколения, которым сейчас 50 с лишним и к 60, то у нас было несколько учителей в жизни. Это семья, прежде всего, и она остается сейчас и для современных детей. Это социальные институты, прежде всего, школы, общественные организации. А вот третий очень мощный институт – это литература и искусство. Вот они у нас формировали определенное мировоззрение и ожидания от нашей, ну, предстоящей будущей жизни взрослой и от семейной. И вот давайте посмотрим, вот что здесь, что у нас было. Вот понимаете, даже сегодняшняя передача у нас, русский народ отличается от других народов. А вот чем. Вот летом, и у летом, а в октябре я была в Москве, встречалась с Василием Давыдовичем Мирзабековым. Там есть вопрос у слушателей, как вы познакомились, я об этом чуть позже скажу немножко. Вот. И он говорит, сравнивает, вообще все мы русские всегда размышляем, а какая наша душа? Мы не можем до конца, вот первое, второе, третье, пятое по полочкам разложить. Мы очень разные, и разобраться не можем. Ни мы, ни ученые и так далее. Вот особая, как, не то, что она какая-то уникальная, но вот она какая-то другая, как у других народов. И вот если западный человек читает литературу, как говорил Василий Давыдович Разабеков, то он присовокупляет к информационному своему капиталу еще новый, дополнительный капитал. Русский всегда читает книгу, слушает ли эту передачу другую для того, чтобы себя познать. Потому что основное назначение христианина – познай себя и будет с тебя. Мы хотим разобраться в себе. Поэтому любая вот какая-то новая информация мы всегда пропускаем критически. Или принимаем, или спорим мысленно или вслух. Обязательно идет работа над собой. Так вот, и если мы посмотрим литературу, то там у нас, к сожалению, произошла такая подмена, ну, не только вот в 19-18 году. Произошла подмена, когда вместо того, чтобы мы должны обретать Царство Божие, стремиться к Нему, нам подменили не Царство Божие, а этот рай на земле в семье, в доме. Вот чтобы была хорошая погода, чтобы муж не пил, не курил и цветы домой носил и так далее. То есть произошла подмена. Но это давно она произошла. И вот мы пытаемся сейчас, я не хочу сказать, что любви нет, но давайте все-таки серьезно и трезвенно смотреть на состояние наших дел, нашей души и сегодняшнего мира. Мы пытаемся рай и ад вместе соединить и получить при этом еще удовлетворение, счастье и так далее. Ведь счастье, может, раньше говорили, это часть чего-то, это часть Бога в нас. Это часть Бога в наших поступках, в мыслях. Вот тогда счастье, то сейчас, вот сию минуту я счастлива, что эта часть Бога присутствует во мне. Я про себя говорю сейчас, мне нарицательно, в нас, да? Так вот, произошла подмена любови, влюбленности и страсти. И если мы сейчас посмотрим песни, какие звучат, не только сейчас, но и раньше. «Ах, какая женщина, мне бы такой, не моя, ты не моя», поет герой. А мы предполагаем, что она сейчас любовница чья-то там в ресторане, там дымка завеса, духов французских, вот ему хочется вот эту красивую женщину, красивую игрушку, как маленькую, дай мне, я хочу поиграть. И вот часто, причем музыка прекрасная, какой-то антураж вокруг этих вот всех слов, а на самом деле воспевается страсть. Она бывает романтическая, она бывает любовная, она бывает сжигающая. Помните, очень черные, очень жгучие. Когда там поет еще Штоколов или Шляпин, вы сгубили меня, даже получается вопль из души очень черные. И мы это слушаем и вибрируем, и откликаем, говорит, вот этого мне надо, вот этого чувства, а где Сережка пришел, зарплата там 10 тысяч, там что-то еще проблем много, ЖКХ еще новое, это где вот это что, чтобы я взвыла, как Штоколов там или этот, вы сгубили меня, очи черные и так далее. А вот то, что от Бога, это всегда спокойно. То, что от Бога, это всегда тихо, удовлетворительно, и душа умывается, вот знаете, как теплая водичка, когда мы ребеночка купаем. Вот тепленькая, не обжигающая, не холодная. Вот все от Бога спокойно. И христианство всегда спокойное движение, умиротворенное, равномерное. Опять-таки, я ссылаюсь на Василия Давыдовича. Летом была, и он вообще, знаете, такой солнечный человек, восточный, но он сохранил эту детскость, эту любовь к нашему русскому языку, это трепетное отношение к русскому языку. Я просто хочу сказать, я была счастлива, когда пришла к нему домой, была приглашена. Вот они с женой, вот она ему помощница. Он только о русском языке говорит, но я не вижу у нее раздражения. Господи, как он мне надоел с этим. Он рассказывает, как прошла лекция, какие были вопросы, как его там вопросами доставал слушатель, который ничего не знает в Евангелии. Его Валюша слушала который раз. Я видела другую пару, где муж и жена вместе живут, а он морской офицер, он рассказывал о катерах. И вторая вот жена, моя знакомая, подруга, она так смотрит, Господи, как он мне надоел с этими катерами. Ну, она не сказала вслух, да? А это я вижу, Валюша, супруга Василия Давыдовича, она разделяет. И они вместе, вот в одну дуду дуют. Одна система, один общий основание, да, христиане. Но еще общее дело, она ему дома помогает, как она, ну, и так далее. То есть помощница, как Господь сказал, создадим помощницу.
Наталья Федоровна, а может быть наоборот, что жена вот чем-то увлечена, а муж вот так вот в ее русле потек?
Ну и Бога ради, пусть течет в ее русле. Он же принял ее систему ценностей. Если бы она сказала так, увлекайся вот романсами, пойдем и так далее, если не это сделаешь. Ну, немножко утрирую сейчас, конечно. Если ты это вот не сделаешь, не это, то вот то-то не получишь. Но это отношение к ребенку, как мать ребенка, ребенку относится. Будешь плохо учиться, я тебе шоколадку не куплю. Да, так и здесь. А вот если он это принял... И при этом сказал, слушай, Татьяна, что-то я не понимаю вот в этом, ты так любишь этого поэта, вот я читаю, ну не понимаю. И вместе разбираются, и вместе ищут истину, то есть жемчужное зерно, которое есть, так это ж прекрасно. Так вот давайте вернемся к нашей литературе, которая нам, честно говоря, замутила мозги. Ну, я немножко, может, грубое слово говорю. Очень красиво это делается. Но воспевается всегда страсть. И вот эта вот любовь нам, у нас вот настолько это слово затерто, я не знаю, какое другое более корректное слово. А помните, была песенка «Если бы слов заветных люди не повторяли, эти б словам, наверное, больше бы доверяли. Шорох трав, блеск луны, все немо, все без слов». И любовь не нуждается в словах. Потому что, ну, у другого поэта, по-моему, Шекспира, муж трубит во все рога, как жена мне дорога, трубит во все рога. Дальше, у другого читаю. Кто говорит о любви, тот охвачен слабым огнем. А у нас только немножко, чуть-чуть, что-то там где-то зашевелилось, не знаю, где, в голове или там в части тела какой-то, и уже кричат «люблю», «желаю», «хочу», ну и так далее. Так вот, воспевалась любовь как некий... Вот якорь в этой жизни. Вот главное ж любовь. Астана из любой беды она нас вытащит. Вот это вот такая спасительная соломинка, что мы все можем преодолеть. Но при этом, что такое любовь? Должны быть критерии какие-то, показатели, там, не знаю, уровни, там, или что-то еще. Настолько размыто. Я люблю молоко. Я безумно люблю молоко, я могу это сказать, да? Это что, любовь к молоку? Я люблю хорошую погоду. Это что? Я люблю, когда просыпаться в воскресенье, никуда бежать не надо. И будильник. Это что, я люблю вот воскресенье, вот это вот. То есть вот настолько вот мы в повседневной жизни затерли это слово, в отличие от греков, там четыре аспекта. Любовь дружественная, любовь к людям, и только последний уровень – это любовь между мужчиной и женщиной, причем любовь уже эротическая, физический компонент, эрос. Но ведь чтобы мы научились любить, я вот тоже размышляла об этом, чтобы научиться, вот когда вот Адам и Ева Господь им подарил вот это в полноте, любовь мужчины и женщины, надо ведь пройти вначале, чтобы был момент уважения, чтобы мы уважали интересы другого человека. Это потом должно быть деликатное отношение. А потом уже уважение к дружбе переходит, что мы можем поделиться своими чувствами с близким человеком, фамилию которого мы носим, мы знаем, что мы не получим в ответ какого-то грубого слова и так далее. Но это должно быть во времени проходить. Поступательно, а не сразу. Так вот, я когда стала читать произведения, перечитывала. Я стала читать, как нам акценты не ставили в школе. Не там акценты ставили. Ну, это понятно, потому что и учителя в другое время росли, когда и Бога не было, и запрещалось, и их также учили, и кастрировали нашу литературу, убирали там ненужные какие-то с точки зрения цензоров акценты. Так вот, если мы посмотрим Куприна, «Гранатовый браслет». Вообще у нас возникло такое ощущение, я возвращаемся, когда нам было царь, да, 18, 16, 15, вот мы как Татьяна Ларина мечтали, вот о сновидениях мне, а мы читаем, мечтаем о том, который на белом коне придет. И «Гранатовый браслет», ух ты, ой, любовь, любовь до гроба, он ушел ради любимой, а Ромео и Джульетта там еще круче. Молодые, красивые, юные. Но какой может быть ум мудрый в 13-летней девочке у Джульетты, у мальчика, когда какофония гормонов, когда сшибает крышу. А потом ведь помните, есть песня «Просто встретились два одиночества, развели у дороги костер». А костру разгораться не хочется, вот и весь разговор. Здесь-то костер разгорелся, потому что самая тяжелая такая страсть у молодых – это похотливая, чувственная. И потом есть такой феномен, который называется «Ромео и Джульетта», когда что-то запрещается, то и хочется. Я провожу параллель между вот и произведением Шекспира, может быть, грубо, и кинофильм «Маленькая Вера». Давно-давно был такой фильм, на заре еще перестройки. «Маленькая Вера», там, где студент, и она, девочка эта, они стали, ну, блудили. Но только в эту минуту они находили успокоение в том, что они не одни в этом свете. Мама у этой маленькой Веры, она все время что-то готовила, какие-то жарила заготовки. Там. Вот как сейчас у нас, посмотрите. Вообще мы одержимы праздником. Уже кругом пробки. Полностью тащат пакеты еды для желудка, для живота, для кишечника. Нам некогда как-то подумать или просто песенку спеть. Сказать: «Ай, Сережка, мы так давно с тобой не пели. Вот все тихонечко, да? И бутылки не надо. Обнялись». И спели песню свою какую-то просто так. И подарили себе. Вот нам некогда, мы в этой суете находимся. Вот это откормочный цех сейчас. Вот он заработал на полную катушку. Так вот, Ромео и Джульетта. Вот та же, как маленькая. Они встретились, потому что они дома не находили у себя утешения. Вот несколько дней назад со мной попросила на встречу молодая женщина. Я ее наблюдаю, она в одном из пригородов нашей области. На храме поет на клиросе, давно уже поет, но музыканты. У нее девочка. Но вот год назад эту девочку я наблюдала в храме, когда она довольно откровенно ласки проявляла, и мальчик проявлял к ней в присутствии меня и мамы. Думаю, ой, как нехорошо. Нехорошо, что так они откровенно это показывают, демонстрируют свои чувства. Нехорошо, что они так их демонстрируют, когда им всего 14 лет и так далее. Вот. Но это компенсация того, что ребенок что-то не получил дома. Понимание, нежности, что тебя принимают. Вот. И тогда это ранние браки бывают. Выскакивают замуж, думают, так любовь же спасет. Вот сейчас мне плохо этот якорь, она меня спасет. Да тем более еще, когда вот дрожь в теле и так далее, чувственное вот это вот все впечатление необыкновенное, новое, зажигающее, одурманивающее. И вот встречаясь с этой женщиной, и она мне сетует о том, что вот ее девочка теперь беременна, и она мне говорит... Я говорю, ну, когда будет ребенок рожать, ваша доченька? А ей всего, ну, сейчас 9 класс, ну, сколько там лет? 15, наверное. Она говорит, мы будем рожать в марте. Я говорю, то и вы тоже, что ли? Нет. То есть все уже показано, мама не отделилась от дочери, она либо ее контролировала часто, это вот симбиотическая связь, мы. Я говорю, хорошо, этой маме потом. Я говорю, нарисуйте для себя, как бы вот будущая бабушка, самый идеальный для вас день утешительный. Она говорит, комната залита солнцем, детская зыбка, в этой зыбке лежит внучек или внучка, мой ребенок. Я говорю, а кто рожает, это вы или ваша дочь? И что получается, мама, теперь уже будущая бабушка, она пытается ребенком компенсировать то, что у ней, ну, что-то не сложилось в жизни. Это очередная таблетка от одиночества, пусть даже и замужем, от той дисгармонии, которая может существовать, от уныния, ну и так далее. Вот ребенком, я говорю, нет. Так что же делать-то? Она сетует. Ведь неудобно, девочка 9 класс заканчивает, надо... Я говорю, слушайте, радуйтесь, еще один христианин родится у нас. Вымолены, вы в храме, дочка в храме, мальчишка ждет этого ребенка. Ну что ж, да, теперь будет школа взросления очень жестко идти. Мгновенно. Но ведь раньше тоже замуж-то и женили-то ребят тоже рано. А было аж 13 лет нянюшке Татьяны Лариной. Ранние браки были. Мы сейчас не можем, в силу, честно сказать, экономических каких-то вещей. Квартиру подарить и так далее, и так далее. Нужно очень много учиться. Потом, чтобы торговать косметикой где-нибудь в киоске, нужно обязательно учиться 12 лет в школе, потом в институте, а потом торговать. Ну и так далее. Так вот, Ромео и Джульетта и современная девочка. Ранние браки – это показатель, что дома человеку, ребенку вот этому нашему выросшему сейчас, ему не очень хорошо. То есть его не понимает, его не принимает. Его только могут оценивать или заласкивать, либо строжиться и так далее, и так далее. Вот там не нашел, поэтому ищет на стороне. Вот и Ромео и Джульетта, и маленькая Вера. Потому что первый суд – это семья, где тебя примут. Тогда мы начинаем обращаться к литературе, читать интересные истории, слушать кинофильмы. А где она вот эта вот «ах», о которой мы все ждем?
Наталья Федоровна, а если в семье очень хорошо, и девочка вот так растет, ей 15, 16, 20, 25, она читает, она мудреет, а потом оказывается, что вот 30 уже ведь никому не нужна. В семье очень хорошо было, нечего было никуда на сторону ходить, что-то искать. Вот как тут?
Так а если все готовое получала она? Я вот сейчас наблюдаю маленький ребеночек, вот малышка у меня дома растет, внучка, 4 месяца, повернулась на животик, и там игрушка. Она заласканная уже, и она верещит достать не может. как легко взять и игрушку пододвинуть. Но не надо делать этого. Потому что в рамках ее возможности должна сама дотянуться, эту игрушку потом взять, пусть попищит пока. Когда мы все сразу даем и в избытке, а потом ведь получается, ведь не количество должно быть знаков внимания, а качество. Просто можно посидеть и помолчать, когда дочери сейчас плохо. Она пришла расстроенная, а не лезть ей в душу там или к мужу. Ну-ка, давай рассказывай. Я же вижу, у меня сердце тоже. Можно грубо говорить, можно очень вежливо и интеллигентно. Сережа, ну ты расскажи мне, что случилось с тобой. Я же вижу, как тебе плохо. Мне же тоже плохо. А вот Алиев еще говорил, что это одно целое. Вот тебе плохо и мне. Ну-ка, выкладывай. А на самом деле ты о чем беспокоишься? О своем благополучии. Чтобы у меня беспокойство ушло в сторону, и все. Поэтому, может быть, деликатность, может быть, просто помолчать, не лезть в душу, пойти тихонечко в комнату и помолиться и земной поклон положить за нашего ребенка, за нашу доченьку. Не важно сейчас, сколько ей лет. А когда она вот находится в таких тепличных условиях, так ну кто же из этого рая-то будет уйти в семейную жизнь? Там скорбей-то ведь много. Там и спать не надо, ребенок идет, и он верещать будет, и пищать, да. Да и мужу готовить надо. Да масса что надо делать. Поэтому все есть яд, и все есть лекарство. Тем другим делает только доза. Поэтому мудрые родители, как Господь, вот он просимое не дает. Просите и обрящите. Ну, вот просим. Мне вот немножко в сторону сейчас отойду, знакомая. У нас потребительское отношение к Богу. Но это изначально положено так. Придите все труждающие и обремененные, я вас успокою, Господь. Ведь вы ко мне придите, я поглажу вам по головке, дам каждому таблеточку, кому сколько надо. И в той гомеопатии, которую Господь определяет, кому сколько дать. Вот у меня знакомая одна женщина так активно стала воцерковляться, по святым местам ездит и все прочее. А муж у нее выпивающий человек. Но она говорит, слушай, ну его крышу сносит с него. Он еще больше и больше говорит, сколько ты святыни. Вот понимаете, если ребенку дать пить... И не с маленькой ложечкой, а сразу, чтобы целую бутылку захлебнется. А ведь муж и жена – это одно целое. Она столько святыни приняла, вот это вот большое, вот она сейчас большую кружку этой влаги родниковой приносит домой и дает мужу пить. И уже, конечно, будет крутить. Поэтому вы дай, дает Господь. Но часто не меняется ситуация. Вот как пил, так и пьет. Как я была раздражительная по поводу там, начальства или кого-то, так я такая же раздражительная. Вот недавно мне 2 дня назад женщина звонит и плачет. Вот, и рыдает, ее уже одержание идет, она молится, там гадкие слова идут. Потому что человек не меняется в течение многих лет. Да, а Господь говорит, нет, так ты поработай немножечко, не потопаешь, не полопаешь. Ты поработай над характером, поменяйся. Ты что мне каждый раз меня дергаешь-то? Вот есть такая дивная притча, когда 2 ангела находятся на небе, на облаках. Один покоя не знает. Туда-сюда, с неба на землю снует. А второй спокойно лежит, отдыхает, как в мягком креслице у нас на облачке. И вот тот, который как курьер с утра до вечера не знает покоя, спрашивает того спокойно лежащего, ты что так лежишь-то? Он говорит, так у меня благодарственная молитва, а у тебя, а у меня просительная. Понимаете, мы мало благодарим. И потом, вы знаете, вот мне кажется, вот я сегодня на передачу шла и тоже думала, надо уметь видеть дары, которые вот в малом. Потом мы ожидаем от наших близких людей вот этого, ах, а он не может объективно, и я не могу объективно дать. Потому что у нас, ну, разные какие-то, у нас, вот, неудобно про себя сейчас говорить, но я поймала. Хотя я дистанцируюсь, поймала себя на таком ощущении. Хотя дистанцируемся от радиопередач, которые сейчас идут массовые, да, у нас, от телевизоров. Приезжала сюда Екатерина Гусева, актриса. В театре эстрады она выступала. И я себе заметила на том, что она начала песни, которые пела Любовь Орлова. Тара-тара-тара-там-та-та-там, тара-тара-тара-там-та-та. Песня «В весне». Та-та-ра-та-ра-та, ерунда и так далее. Я слушаю эту песню в 40-х там каких-то годов, и я ищу у себя то ощущение, когда мне будут заносить эмоционально. Ух ты! Ах ты какая! А песня спокойная. И она исполняет в том ключе, как это раньше исполняли наши актеры, когда не надо возбуждать дополнительно какими-то сенсорными ощущениями зрителей или слушателей. Просто голос... Красивая женщина, хорошо поет, интонирует, передает текст, вкладывая сердце туда, в этот текст. Но я себя ловлю, имея ну, начальное музыкальное образование, на том ощущении, что у меня этого ах нет. Поэтому, если посмотрим вот все передачи, которые сейчас, или литература, она только на этом, а это вообще психически больные люди, когда живут очень острых ощущений, либо с минусом, либо с плюсом. Вообще все в жизни должно быть спокойно.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с педагогом и психологом Натальей Федоровной Алиевой.